Действительно, как велика милость нашего Творца, Господа, Бога, который свое творение усыновил через Сына Своего Иисуса Христа. И это непонятно для нас, недостижимо. Все, что мы можем, это преклоняться пред Его величием, пред Его красотой. Дорогие друзья, воскресение Иисуса Христа, оно, конечно же, поменяло все человечество раз и навсегда, и оно больше никогда не было таким, как прежде, ни до смерти Иисуса Христа, ни после Его воскресения. Если мы посмотрим на то, что произошло, мы увидим, что фактически человечество поделилось на две половины. И мы видим это из Писания и можем читать, как одни говорили: «Он воскрес». Они несли эту весть ученикам, всем тем, кто был рядом с Ним, всем тем, кто Его знал. Даже более того, эта весть была принесена тем, кто Его не мог терпеть, тем, кто Его ненавидел. Они говорили: «Он воскрес». И другая половина, они говорили: «Не может быть». Другая половина старались сделать так, чтобы все люди думали, что Он также оставался в гробу, также мертв, что с Его смертью закончилось Его учение. Но как мы видим сегодня, и мы сами тому свидетели, что действительно Христос воскрес. Его учение, оно живет, Его жизнь, Его Дух в нас, и мы сегодня собраны здесь в Его святое имя. Освобождение. Освобождение от греха, от ков смерти, от того, чтобы быть порабощенным, нам быть порабощенными всем этим вещественным началом жизни, как это прекрасно. Хотелось бы прочитать первое послание Петра, 1 глава, 17 по 19 стихи. И над одним аспектом вот этой нашей новой обновленной жизни немножко порассуждать. Первое послание Петра, 1 глава, 17 по 19 стихи. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Аминь. До сего места. Знаете, друзья дорогие, очень часто мы можем слышать такие слова: искупление, особенно это в церкви, свобода. Между прочим, ну как, стоит заметить, что искупление – это строго такой, можно сказать, религиозный термин. Где-то в миру он не применяется. Есть выкуп, есть задаток и так далее. Но вот искупление, оно присуще в большей степени только христианству. То есть вот как и брата до меня предыдущий отмечал, что в принципе все остальные религии, они не подразумевают под собой вот этого воскресения. Воскресения их лидеров, их учителей – и более того, обещание, твердого обещания вечности с ними. Суетная жизнь. Мы освобождены, искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. Что же это значит, освобождены от суетной жизни? Дорогие друзья, прежде чем начать как-то об этом думать, ну что такое суета, да? Всем нам это слово известно, по-английски это vanity или vain. То, что, можно сказать, такое торопливое, беспорядочное, лишнее, то, что нас закручивает, и мы все это практически испытали. И, дорогие друзья, от суеты, можно так сказать, никто не застрахован. Суета, она может быть и для детей, когда они играют, их мама зовет, там: «Маша, иди кушать», там, или: «Петя, иди домой». А он мячик играет. Это суета. Человек становится старше, у него появляются другие какие-то интересы, учеба. Его, может быть, родители призывают: давай вместе будем молиться, будем читать Библию в семье. Очень часто можно слышать: мне некогда, мне надо учить уроки. Это тоже суета. Или когда человек уже установившийся, он уже работает. Написано: не оставляйте собрания вашего. Очень часто мы можем в суете своей, может быть, даже побуждаемы лучшими желаниями, можем предаваться вот этой суете, независимо от того, то ли экономический рост, то ли экономический спад. Знаете, эта жизнь так построена, чтобы мы не вылазили из этой суеты. Но Господь говорит, что вы искуплены от этой суетной жизни, преданной вам от отцов. И когда мы читаем Библию, мы видим, что иногда даже благие намерения людей, они могут быть приравнены к суете. Достаточно вспомнить Марфу, сестру Марии, как она беспокоилась о том, чтобы сделать большое угощение. И, в принципе, с жизненной точки зрения это понятно. Представьте, если к вам придет, ну, Христос, да, я думаю, у вас, ну, с предупреждением, да, вот завтра к вам придет Христос, я думаю, у вас бы весь дом там полностью бы изменился, да, там ни пылинки, ни соринки, ну, я думаю, у вас и так чисто, ну, все же, вы бы пересмотрели все, там, какие-то картины поменяли, может, что-то повесили и так далее. И Марфа, она, в принципе, делала правильную вещь, но единственное, что Христос сказал, что ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно. Может быть, стоило Марфе прийти сначала послушать Христа, и, может быть, не было бы у нее так много забот в этом дне. Или, допустим, те же самые фарисеи, книжники и, более того, вся иудейская нация. Посмотрите, в своей суетливости, вот этой религиозности, погоне за точным исполнением закона, они, к своему глубокому сожалению, просмотрели того, кого ждали. Они просмотрели своего Мессию, обещанного им Христа. Дорогие друзья, как важно для нас, чтобы мы в своей жизни не предавались суете, независимо от того, это может быть что угодно, как я уже говорил, и учеба, и наши повседневные дела, но если они становятся между нами и Христом, это можно смело записать в суетливость. Ветхий Завет изобилует вот этими примерами. Может быть, они и не всегда ярко так видны, но посмотрите, когда Авраам помог своему племяннику Лоту, освободил его, я думаю, все мы знаем эту историю, и царь Содомский предлагает ему: послушай, Авраам, ты сделал для меня великое дело, моя жизнь сохранена, жизнь моих подданных и так далее, почему бы тебе не взять все, что у меня есть, все имущество, все драгоценности, пожалуйста, возьми. Я думаю, царь Содомский это говорил от чистого сердца, но мы видим, что делает Авраам. Авраам говорит: я и нитки от тебя не возьму. Почему? И он объясняет причину: чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. Вся надежда Авраама, все его упование было на Господа, на его обещание. И, ну, представьте, человек, который живет кочевой жизнью, да, можно сказать, на дороге, и тут на него сваливается вот это все имущество, весь этот скарб, да, все эти шкафы, утварь, предметы обихода и так далее, однозначно он бы не попал. Он бы не попал в обетованную страну, ему бы пришлось там ставить дом, склад, все это охранять и так далее. И он уподобился бы этим царям. Но мы видим в Аврааме, мы видим прекрасный пример того, как нам нужно жить в своей жизни. Не предаваться вот этому неправедному обогащению, но смело говорить, что мы ничего не возьмем от этого мира, потому что у нас есть нечто лучшее. Другой пример – тоже Божьего человека, можно сказать, но, к сожалению, не с такими хорошими последствиями. Это пример Гиезия. Если мы откроем четвертую книгу Царств, не будем читать, но я думаю, все мы знаем, да, эту историю, когда Нейман, сирийский военачальник, он был болен проказой, он пришел в Иерусалим, он пришел к Елисею и говорит, что вот одна девочка сказала мне о том, что есть такой человек Елисей, он может меня исцелить. Дорогие друзья, все мы знакомы с этой историей, и это нормально. Это нормально, что вот эта девочка рассказала Нейману, донесла весть об Елисее. Дорогие братья и сестры, это нормально, когда о нас мир узнает лучшее, когда люди стараются стремиться к нам. Как брат говорил, что мы являемся проводниками в этом мире, мира Иисуса Христа, поэтому это нормально. Когда Нейман пришел к Елисею, и он возмутился, не поверил, Елисею, братья и сестры, это тоже нормально. Почему? Потому что он был язычник, ему не было знакома божественность Иеговы, он не был знаком, может быть, с порядками и так далее. Это нормально. Когда он пошел все-таки, его слуги уговорили, очистился, омылся, дорогие братья и сестры, он решил: я не буду больше поклоняться моим богам. Я не буду больше поклоняться идолам, я буду поклоняться Господу живому, Богу Израиля. И это тоже нормально. Ненормально то, что потом, когда этот человек уехал, Гиезий, слуга человека Божия, который видел все чудеса, слышал слова пророчеств. В конце концов, был самым близким человеком Елисея. Он бежит за Нейманом, обманывает его, скрывает грех, несет эти куски серебра, тяжелые куски, все это прячет, потом лжет своему господину. Дорогие братья и сестры, это ненормально. Когда мы в своей жизни допускаем то, что обычно практикует этот мир, когда в нашей жизни есть обман, грех, дорогие друзья, и это суета. И какая характеристика дана Елисеям? Давайте мы прочитаем 4 Царств, 5 глава, 26 стих. «И сказал Елисей Гиезию, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабы?» Братья и сестры, Елисею прекрасно были знакомы и ясны мысли Гиезия. Так же, как знакомы и наши мысли нашему Господу Иисусу Христу. Давайте проверим себя, чтобы у нас не было вот этого планов громадья в нашей голове, но чтобы мы каждый день уповали на Его милость, на Его любовь. И результат плачевный для Гиезия. Он понес такое наказание, которое было на этом Неймане. Его семья пострадала. В конце концов, он потерял здоровье, потерял доверие своего господина. Пусть Господь благословит нас, чтобы нас не захватила вот эта суета, которая может начинаться всего лишь навсего с одной неправедной мысли. И, наконец, как же избежать суеты? Я думаю, все мы читали книгу «Притч Псалмов», и Псалом 61, 11 стих, здесь написаны такие слова. Вторая половина. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Знаете, друзья, в последнее время, соответственно Писанию, участились стихийные бедствия, землетрясения, катастрофы. И очень часто мы можем видеть фотографии людей, лица которых, они в печали. На их лицах видны слезы, они просто в глубочайшем, может быть, разочаровании. И глядя на них, знаете, я начинаю задумываться о себе, а что если в один день, допустим, я приеду домой, а дома не будет? Ну, неважно, то ли он сгорел, то ли еще что-то. А что если, когда я приеду на работу, мне скажут: «Саша, ну, в принципе, ты сегодня можешь идти домой и не возвращаться». Дорогие друзья, и вот когда мы мысленно себя готовим к таким ситуациям, то когда они приходят в реальной жизни, нам намного-намного легче их переживать. Почему? Потому что если мы подготавливаем себя к самому худшему, то, знаете, друзья дорогие, нам становится легче, если мы делаем правильные выводы, конечно, что все, что здесь, на этой земле, оно дается Богом. И чтобы нас не захватила суетная жизнь. Однажды одну сестру готовили к крещению, знаете. И братья к ней пришли, ну и спрашивают: «Ну, сестра, расскажи, как ты живешь, как ты молишься, сколько раз в день молишься?» «Да, — говорит, — братья, я один раз молюсь в день». Да, братья удивились: «Ну, а что такое, почему?» «Ну, — говорит, — дела там, ну, хозяйство на дворе и так далее, домашние животные, странно. Ну, скажи, ну, ладно, — братья спрашивают, — ну, а как же ты молишься?» Ну, и она говорит: «Да, очень просто, как, я вот начинаю день с утра и так весь день и молюсь». Ну, им стало еще интереснее: «Ну, а как же это так происходит? Когда же ты успеваешь все делать?» «Ну, как, — говорит, — вот печка у меня, видите, да? Я ее начинаю топить, начинаю вычищать золу, все, и молюсь Богу: Господи, вот ты видишь эту печку, это как мое сердце, очисти мое сердце от всего ненужного, грязного. Когда я эту печку заправляю дровами, поджигаю, я молюсь: Господи, помоги, пожалуйста, мне, чтобы я горела любовью к людям, так же вот, как и эта печка». И так весь день. Знаете, друзья дорогие, я думаю, если у нас будет такое подобное состояние, как вот у этой сестры, мы никогда не впадем в суету, мы никогда не будем закручены водоворотом этого мира, но мы будем всегда помнить, что наше искупление в Иисусе Христе, оно вполне достаточно для того, чтобы нам быть свободными. И действительно, свободными с большой буквы, свободными от веяний этого мира, свободными от моды этого мира, свободными от требований и запросов этого мира. Пусть Господь будет слава и хвала через нашу жизнь. Аминь.